Глава 6. Утро покинутого мужчины. Часть 1. 7:01, сказал будильник. Августин закрыл голову подушкой. 7:02, молодой человек. Августин открыл глаза. В спальне Ксюши было солнечно. 7:03, если вы думаете, что я оставлю вас в покое, то вы глубоко ошибаетесь. В голосе, которым общался с сонным Августином будильник, прорезались стервозно-климактерические интонации. Ксюши рядом не было. Вероятно, она встала раньше и теперь готовит завтрак. Августин принюхался. Все напрасно. Воздух был стерилен. Ничто в нем не намекало на гренки и яичницу с беконом. Августин встал. Главным образом для того, чтобы утихомирить будильник. Томас, мирно спавший у кровати, потешно зевнул. «Ксюша, солнце мое!» — позвал Августин, но ему никто не откликнулся. Он обошел все комнаты и заглянул в подвал. Ксюши не было. Ее автомобиль стоял в гараже, но это, строго говоря, ничего не значило. Наскоро позавтракав, Августин оделся и вышел на улицу. Он был немного обижен. Смыться после ночи любви, даже не сказав «доброе утро», — это как-то нечестно. Августин, как и всякий мужчина, признавал право действовать подобным образом только за собой. Часть 2. Вавилонское столпотворение. Тысячи людей, все орут, все брызжут слюной и требуют, беснуются, вопят, пенсионеры, домохозяйки, безусые молодые люди, девушки из пригородов, подростки, убитые до смерти. «Не хотите бороться вместе с нами? Тогда оставайтесь позорными крысами и питайтесь объедками с их виртуального стола», — вещал человек на трибуне. Рекламных цепелинов в безоблачном московском небе сегодня было особенно много, не менее 30. Те же туши, что несли рекламу вин, только лозунги поменялись. «Голосуйте за Салмаксова! Салмаксов, спасемся! ВР для каждого! Это сделает Салмаксов! Салмаксов, он подумал за тебя!» «Если твои мозги набиты дерьмом, ты не понимаешь, что происходит. Они лишают нас доступа в ВР только потому, что какие-то психи убили нас однажды. Но мы не отступим. Если вы отдадите свои голоса мне, я поставлю этих протраханных сволочей из ООН на место. Я наведу порядок во всех координационных центрах». Оратор в желтом пиджаке истерически потрясал сжатым кулаком. Толпа вяло неистовывала. Люди, много людей, гидра с тысячью голов, гидра без мозга. Ее мозгом был Салмаксов. Гидра без голоса, ее голосом был Салмаксов. «Выборы послезавтра! Знаете ли вы, что это значит? Это значит, что если вы не проголосуете за меня, все эти вонючие америкосы, хачики, епошки, хохлы, жиды и чурки будут заправлять вами безраздельно. Они будут заколачивать гвозди в ваши головы. Они будут трахать ваших детей. Они будут жрать вашу еду и мочиться в ваш чай». Августину стало до одури противно. Трахать детей, мочиться в чай. Ай да епошки. Ему хотелось убраться с этой бесноватой площади как можно быстрее, но машина ехала так медленно, очень медленно. С такой скоростью он не доедет до Меркурия и за 80 тысяч лет. Движению мешали толпы сумасшедших, запрудившие прилегающие к площади улицы. Августин включил режим субмарина, наглухо запечатав окна своего автомобиля. «Если присмотреться, все они не лучше киборгов», — пробурчал Августин, проползая на скорости 10 км в час сквозь хвост скандирующей толпы. Фамилию Салмаксов не очень-то удобно скандировать. Целых 3 слога, не отличающихся благозвучием. «Салмаксов» — это дурно, иное дело «щуро». Августин почувствовал невероятное облегчение, когда его машина вышла из радиуса действия динамиков, изрыгающих потоки говна, с высокой, очень высокой трибуны. Часть 3. Дома. Августин вобрал в легкие синтетические запахи родной квартиры и улыбнулся. Что ни говори, эти зеленые пригороды — изрядное дерьмо. Природа, птички, кустики, а толку? Они не дают человеку ощущать себя в центре событий», — заключил недовольный Августин, описывая привычную траекторию через всю кухню к окну. Именно это окно ассоциировалось у него с центром событий. Отсюда каждый раз было видно приблизительно одно и то же. Менялось только количество рекламных цепелинов компании ВИН. В хорошую погоду их было больше, в плохую – меньше, а городской пейзаж претерпевал лишь небольшие изменения. Да и те были сезонными. Есть снег, нет снега. Снега не было, а рекламных цепелинов Августин насчитал аж 8 штук. Он представил себе, как должно быть кроют сейчас по матери Wing Corporation пилоты вертолетов, которые пробираются к посадочным площадкам, расположенным на крышах небоскребов в центре Москвы. Августин и сам был не прочь совершить над городом пару-тройку вылетов, но это было весьма дорогим развлечением. «Быть может, в следующем месяце, если премию дадут», — мечтательно подумал Августин. «Завтра — это значит Асгард». Серебристый бок неповоротливого цепелина прополз прямо у него перед носом. Августин картинно сплюнул и открыл баночку с пивом, предварительно похищенным из суперфризера. Он собирался войти в ВР через полчаса. Мог бы и раньше, но ему нужно было собраться с мыслями. Августин не стал кормить Томаса, как обычно, и тому были веские причины. «Сэр Томас, сегодня вы отправитесь в ВР вместе со мной. Как вы на это смотрите?» Томас ответил ему дружелюбным рычанием. «Если вы в виртуальной реальности будете вести себя недостаточно хорошо, мне придется оставить вас без обеда», — серьезно сказал Августин, почесывая мохнатую холку симпатичной псины. Мысль войти в ВР за компанию с Томасом пришла в голову Августина давным-давно. Еще 3 года назад он, тогда еще младший лейтенант сетевой полиции, обладатель плохонького аватара класса «Агосфер», сконструировал приставку к своей альфа-станции, которая позволяла псу, подключившись к ВР, под одним регистрационным номером с ним попасть в виртуальный мир. 2 года назад были куплены детали, без которых проект не мог найти себе реализации. Но до дела руки дошли лишь 2 месяца назад, когда Августин усовершенствовал конструкцию, содрав схему одного блока из полулегально добытой документации к секретной разработке концерна African Neuronics. Месяц назад, разжившись деньгами, он купил еще один кулек железок, которые, увы, обладали печальным свойством морально устаревать быстрее, чем сводки новостей. Но, наконец, установка Томас-1 была готова. Пожалуй, запатентовав ее, Августин мог бы выручить немалую сумму, если бы только сетевые законы не запрещали вход в ВР животным, детям, сумасшедшим и всем остальным субъектам, которые не в полной мере контролируют свои действия. По поводу последней формулы Августин мог только развести руками. В домене .ru, особенно в кластерах Республики Сол, попадались такие субъекты, что само существование этой формулы подмывало признать прямым следствием юридического слабоумия творцов Конституции ВР. Томас был сообразителен и понятлив, да и свои действия контролировал получше иных двуногих. Но он не был человеком, а оттого протащить его в ВР значило совершить тяжкое преступление. Однако именно в этот день Августин решил наплевать на все сетевые законы. Сегодня или никогда. Раз уж он сам убитый на время входит в ВР с помощью совершенно нелегального форсажа, можно прихватить и Томаса. Среди миллионов аватаров, которые представляли ВР-шопы пользователям, были, разумеется, и псы. Человек становился псом со всеми вытекающими последствиями. Таксой он мог пролезть в укромную нору, ротвейлером перегрызть глотку своему противнику-бультерьеру. Ну и вне зависимости от породы приобретал замечательный нюх. Августин был совершенно уверен в том, что его сообразительный Томас, оказавшись в аватаре малинового пса, быстро поймет, что к чему. «Только не вздумай лаять, когда у тебя спросят твое имя», — бросил Августин псу, извлекая устройство Томас-1 из заветного тайника. Перед тем, как войти в ВР, Августин набрал номер сотового вифона капитана сил спецназначения «Перун» Сергея Гаспарова. «Привет, Серж!» — начал Августин, когда на экране появилось озабоченное лицо Сергея. Изображение едва заметно подрагивало. На Сергее была оперативная форма «Перуна». У него было очень сосредоточенное служебное выражение лица, а его волосы трепал безжалостный ветер, поднятый вертолетными винтами. За спиной Сергея виднелся борт вертолета, там суетились несколько перуновцев. 2 сержантов, видимо, только что прервали разговор со своим командиром и теперь вежливо поглядывали в сторонку.